В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухумевский на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Со скандалом вокруг света Салома Зурабишвили прибыла в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.
И мы должны уразуметь, когда я за рубежом, я не я, я представитель Грузии, и делается дело для Грузии.
Огонь уходит под землю. В Гагре снова горит мусорная свалка. Союз труда и капитала. Сколько рабочих часов нужно человеку для счастья? Новый трудовой кодекс Грузии. Все это, а также Абхазия после выборов, абхазский ответ НАТО и президентская боль Бедзина Иванишвили, блоги Изиды Чани и Тенгиза Аблотия, интервью Олега Сенцова, эксклюзивный материал «Крым Реали» на радио «Эхо Кавказа» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кети Бочеришвили.
Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена, Хантер Байден, брал деньги у Украины и Китая и назвал это позором, сообщает агентство Интерфакс. Единственное, у кого есть проблемы, это Байден. То, что сделал Байден, это позор. То, что сделал его сын, это позор. Его сын брал деньги у Украины, брал много денег у Китая, заявил Трамп журналистам на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. По мнению Трампа, Китай хотел бы видеть Байдена в качестве президента США, потому что он мог бы отменить эту отличную торговую сделку, которую США собираются заключить. То, что сделал Байден, было неправильно, заключил Трамп. Он прокомментировал свой июльский разговор по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Мы хотим честности от этой страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну. Мы хотим, чтобы она была честная». Он подчеркнул, что очень важно говорить о коррупции. «Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция», отметил президент США. Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США около 8 раз призывал его работать с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена. Джо Байден, реагируя на сообщение о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером. Глава Всемирное антидопинговое агентство ВАДА дало России 3 недели на то, чтобы объяснить возможные фальсификации с данными о допинге в московской лаборатории. Об этом сообщает датское издание Sportspress со ссылкой на главу Института национальных антидопинговых агентств Майкла Аска. О том, что московскую антидопинговую лабораторию подозревают в подделке данных о допинг-пробах перед их передачей в ВАДА, несколько дней назад сообщил немецкий телеканал АРТ. ВАДА считает, что информацией манипулировали последние 1.5 года, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами. Позже британское издание «Телеграф» написало, что в случае подтверждения этой информации деятельность российского антидопингового агентства будет приостановлена, а россияне не смогут выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию о вопросах ВАДА. Круз-Ада.
Мы знаем, что действительно у ВАДы есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в 3 недели для подготовки ответа на эти вопросы. Поэтому в течение этих 3 недель просто нужно подождать. Кремль не связывается с ВАДой. И в целом это вопрос, который касается наших спортивных властей. Именно там и будет готовиться ответ.
Олимпийский комитет России отказался комментировать информацию о возможном отстранении российской сборной от участия в предстоящих Олимпийских играх. В РУСАДА полагают, что западные журналисты намеренно создают шумиху вокруг российских спортсменов. На 23 сентября в Токио запланировано заседание, на котором комитет по соответствию ВАДА представит отчет исполкому организации о деятельности Московской антидопинговой лаборатории. Совет по правам человека при президенте России обратился к прокурору Москвы Денису Попову с просьбой отменить приговоры осужденным по московскому делу Константину Котову и Павлу Устинову. В заявлении Совета подчеркивается, что правозащитники приветствуют изменение меры пресечения Устинову, но считают эту меру недостаточной, поскольку речь должна идти об отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности. Приговор же Котову, по мнению СПЧ, подлежит отмене как противоречащий конституционному смыслу. Еще в 2017 году Конституционный суд России разъяснил, что применять уголовную статью о нарушениях на митингах можно только в случае, если они представляли опасность для общества и если был причинен вред здоровью или имуществу граждан. Федеральная служба безопасности России использовала декларацию об амнистии капитала в качестве доказательства по уголовному делу в отношении предпринимателя, а суд не посчитал это нарушением. Об этом пишут ведомости, отмечая, что это первый подобный случай в российской практике. Декларация была изъята в офисе Федеральной налоговой службы в 2017 году, куда годом ранее ее подал бизнесмен Валерий Израилит в рамках амнистии капитала. В ней он указал под контроль ему иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. На основе этих документов ФСБ обвинила израилита в выводе средств за границу по подложным документам, а также в легализации незаконно полученных средств.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Скандал со списком помилованных президентом Грузии Саламе Зурабишвили настиг ее и в Нью-Йорке. Сегодня в штаб-квартире ООН у Зурабишвили запланировано выступление на саммите по здравоохранению. Сегодня же первый комментарий сделал и парламентский секретарь президента Дмитрий Габуни, которого некоторые СМИ называли автором скандального списка. За скандальной кругосветкой следит Мзия Парисишвили.
Грузинские журналисты в очередной раз ослушались президента Саломе Зурабишвили. 18 сентября она уже призывала СМИ и общество не создавать ажиотаж вокруг внутренних вопросов, когда глава государства находится за рубежом. Это вредит имиджу страны. Тогда она говорила о скандальном списке помилованных 28 августа. В нем оказались убийца полицейского, а также двое осужденных по делу двух других резонансных убийств. Зурабишвили взяла всю ответственность на себя, категорически опровергла вероятную причастность к этому списку как своего парламентского секретаря Дмитрия Габуни, так и других сотрудников администрации. Тогда же президент Зурабишвили настоятельно рекомендовала обществу. Вот с концу недели я еду в ООН на Генассамблею, где должны состояться очень важные встречи, и я надеюсь, что это будет успешным визитом не для меня, а для страны. И мы должны уразуметь, когда я за рубежом, я не я, я представитель Грузии, и делается дело для Грузии. Но сегодня для большинства актуальнее оказался вопрос не о том, что президент делает за рубежом для Грузии, а что и как она делает в самой Грузии. Скандальным помилованным из ее списка не видно конца. Министр юстиции Теодос Лукьяни сегодня подтвердила информацию о том, что наряду с убийцами среди помилованных оказались наркореализаторы и лица, совершившие очень тяжкие преступления, и что общество о них узнает со временем. Уже идет расследование. Мы должны понаблюдать за этим процессом, чтобы был дан ответ на возникшие вопросы в связи с помилованием убийц и лиц, осужденных за наркопреступления. На эти вопросы сможет ответить только следствие. На следствие надеется и жаждет дать ответ исследователям парламентский секретарь президента Дмитрий Габуни. Оскорбленный тем, что его сочли автором скандального списка, сегодня он указал на совсем другого человека.
Для этого в администрации существует департамент по помилованию, у которого есть свой куратор, заместитель главы администрации. По моей информации, на протяжении месяцев он был занят составлением этого списка от начала до конца.
То он перебили журналиста Габуни. Вам самим не составит труда его вычислить, сказал парламентский секретарь президента, но сообщил, что неназванного им человека допросит прокуратура. Габуни вместе с обществом хочет получить ответы на следующие другие вопросы.
Меня тоже интересует, кто составил этот список, кто положил его на стол президенту и почему это случилось. Я и на совещании лично президенту тоже сказал, что для меня эти решения неприемлемы.
Вы не знаете, кто посоветовал президенту помиловать этих людей, стала допытываться у Габуни оппозиционный депутат Ирма Надирашвили. Она в присутствии журналистов перехватила его в коридоре парламента. Габуни сегодня, как парламентский секретарь президента, представил законодательному органу в качестве кандидата на пост главы Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Давида Нормания. Но бывший мэр Тбилиси и министр инфраструктуры Нормания сегодня не вызывал большого интереса у Ирмы Надирашвили. Она хотела только лишь разобраться с представителем президента Габуния. У вас не было возможности спросить президента, кто вам посоветовал освободить убийцу полицейского? Габуния возмущение Надирашвили разделил, с ней согласился, но сказал, что президент ему ничего не ответила. Сама Надирашвили, ссылаясь на свой источник, заявляет, что за скандальным списком стоит все же Дмитрий Габуния. По этому поводу она сегодня была допрошена в прокуратуре, но, по ее словам, она отказалась назвать свой источник. Кто же тот куратор и вероятный автор скандального списка, о котором говорил Габуния? Предполагают, что речь может идти о Банге Хуцишвили, исполняющем обязанности заместителя главы президентской администрации. О нем мало что известно, кроме того, что его фамилия значится в списке пожертвований предвыборной кампании Саломе Зурабишвили. Ответ на этот вопрос грузинским журналистам от администрации президента получить не удалось. Спикер парламента Арчил Талаквадзе приветствовал готовность администрации президента к сотрудничеству с прокуратурой и пообещал, что парламент сделает все необходимое, чтобы механизм помилования был усовершенствован. Если будет нужно, и президент будет допрошен, пообещал в свою очередь вице-спикер Гиявойски, ссылаясь на принцип «перед законом все равны». Он исключил вероятность коррупции и назвал бездарным спектаклем апеллирование оппонента власти к общественному интересу, хотя и реакцию общества Вольски считает строгой и непонятной. А общество, в основном в лице оппозиции, от президента Зурабишвили требует подотчетности. Пока выступишь в ООН, дай почитать текст, в соцсетях можно встретить и такое требование к президенту. Пишут те, особенно в рядах нацдвижения, которые не исключают, что из трибуны ООН президент может сделать скандальное заявление, но уже по внешней политике. Тем более, если речь зайдет о роли Михаила Саакашвили и России в августовской войне 2008 года. Выступление Саломы Зурабишвили на 74-й Генассамблее ООН запланировано 25 сентября. Кроме этого, она выступит на двух саммитах, один из которых касается доступности здравоохранения, другой – устойчивого развития. Будут много других интересных встреч, сообщают в администрации, обещая своевременно предоставлять информацию о визите главы государства в нью-йоркскую штаб-квартиру ООН. Саломе Зурабишвили впервые участвует в работе Генассамблеи в ранге президента Грузии, на которого уже тенью лег скандальный список помилованных. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. Тенгиз Авлоти в своем блоге с удивлением отмечает, сколь пророческой оказалась едкость противника Бедина Ванишвили, выбравшего на роль президента Саломе Зурабишвили. Ничего, говорили они, скоро он сам от нее взвоет.
Почему, в каких целях, да и вообще, как говорится, с какого бодуна, наш светоч в прошлом году решил во что бы то ни стало протолкнуть, пробить, продавить президентом Саломе Зурабишвили? Это вопрос, который не имеет разумного ответа. Радикальные противники Бедзины объясняли это тем, что президентство Саломе – последний этап в выполнении кремлевского заказа на полное разрушение Грузии, официальное признание независимости оккупированных территорий и превращение страны в российскую губернию. Сторонники мечты не имели никаких объяснений и не сильно ломали голову по этому поводу. Шеф сказал, Бог сказал, и пошли стройными рядами голосовать непонятно за кого. Я, конечно, не воспринимал всерьез страхи радикалов и честно был уверен в том, что избрание президентом Зурабишвили не изменит ровным счетом ничего и никакого плана по окончательному решению грузинского вопроса у нее нет. Все останется как есть, потому что президент никаких полномочий не имеет. Если Бедзина решит сдать Грузию русским, то сделает это и без нее. Точно сказать о причинах столь странного выдвижения очень сложно, но скорее всего тут имеет место не политика, а личный фактор. За все 7 лет своего правления Иванишвили наглядно показал, что не только не разбирается в людях, но и ровно наоборот – обладает уникальным талантом из условных 10 человек выбрать одного, самого худшего. Когда его спросили, почему, с какой стати именно она, он ответил примерно так, как ответил бы юноша из глубокой деревни, говоря о всеми уважаемой аристократке. Посмотрите, какая у нее родня, а как она изысканно говорит на грузинском, а какое у нее происхождение и какая высокая культура. В общем, никакого бизнеса, только личное. Заработав 5 миллиардов долларов и имея 20 квартир в Париже, он все еще смотрит на бесполезную местную аристократию, как мальчик из Чорвиллы, с пиететом и восторгом. По моему убеждению, именно это и стало причиной выдвижения Зурабишвили, а не какого-нибудь правильного и никчемного кандидата из грузинской мечты. Вообще же, это не первый случай, когда его кадровые решения заставили ахнуть от удивления даже сторонников. Возьмем хотя бы выдвижение на пост президента в 2013 году Георгия Маргвелашвили, которого в качестве возможного кандидата не рассматривал никто, включая его самого. Вероятно, и тут дело в личных качествах. Косноязычный и лишенный гламурного обаяния, он с восторгом смотрел на вдоску городского Маргвелашвили с его тбилисскими манерами, ораторским и полемическим талантом. Совсем удивил он чопорную тбилисскую знать, выдвинув на пост мэра Тбилиси совершеннейшую деревенщину Давида Нормания, у которого название родного села прямо так на лбу написано. Тогда это, вероятно, был своеобразный вызов обожаемой им аристократии, чтобы показать, кто в доме хозяин. Но вернемся к Саломе. Многие противники нынешней власти с усмешкой говорили в адрес Бедзины: «Ничего, ничего, он скоро сам от нее выть будет, с ее-то склочным характером». Ну, как в воду глядели. У нынешнего президента на редкость мало полномочий. Не случайно на многочисленные вопросы местных журналистов по различным поводам самый распространенный ее ответ: «Ничего не могу сказать, так как это не входит в мои полномочия». Но, как говорится, талант не пропьешь. Если есть энергия, если есть позитивный заряд, если есть способности и харизма, нагадить можно даже в тех небольших полномочиях, которые есть. Первое ее достижение на посту президента было ухудшение отношений с дружественным Азербайджаном. Во время визита в Баку, сказав о необходимости поторопиться с подписанием соглашения о границах, она вызвала серьезную и длительную тяжбу вокруг монастыря Давид Гареджи. Не найдя ничего умнее, она посетила спорный участок границы, сделала там кучу селфи, сфоткалась с пограничниками и повторила свой бакинский тезис. Еще одна подножка, которую она сделала своей же партии, касалась России. Сегодня мечтатели изо всех сил пытаются изобразить так, будто российские санкции были введены в ответ на действия оппозиции. Хотя на самом деле конкретное решение было принято после того, как в телевизионном выступлении Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом. Во всяком случае, на следующий день разгневанный Дмитрий Медведев с возмущением цитировал именно ее, а не лидеров грузинской оппозиции. Но это было прелюдией, как говорится, киножурнал. Настоящее кино она выдала буквально на днях, по непонятной причине амнистировав трех убийц. Причем она нарушила строгий мечтательский кодекс. Если человек осужден во времена Саакашвили, то его можно и амнистировать, и политзаключенным признать, и к награде представить, даже если он банальный маньяк и вор. Но вот те, кого посадили во время мечты, это совсем другое дело, так как они правильные зэки, настоящие, сидящие по делу. Выпустить сразу трех душегубов – это для жидогрузинской мечты перебор. И надо же было постараться подобрать таких кандидатов. Все посажены во время мечты. Стало быть, их вина неоспорима. Один убитый 23-летний полицейский, а двое других – близкие родственники известных на всю Грузию фанатов мечты. Нет, когда дают по морде националам – это правильно. Но так бесцеремонно наплевать на своих союзников – это могла сделать только она. Стало еще хуже, когда она так и не смогла дать никаких объяснений, почему и за какие такие заслуги она амнистировала троих убийц. Судя по гневным лицам партактива мечты, они очень-очень злы. Сейчас правящая партия оказалась в сложном положении. Найти стрелочника и сказать, что какие-то редиски подсунули ей список на подпись, значит признать, что пропихнули на пост главы государства человека, который даже список из 34 человек не может нормально прочесть. Признать, что все это она и никакие стрелочники не виноваты, еще хуже. Значит, их президент оказался настолько аморальным, что готов выпустить на улицу убийц. Смолчать – значит признать себя соучастниками государственного преступления. В общем, что ни делай, все не то. Вот такая головная боль, да еще и за собственные денежки. А ведь говорили вам умные люди год назад: не надо.
Это был Тенгиз Аблотия. Гагарская мусорная свалка снова горит. Жители двух сел, расположенных в непосредственной близости от нее, страдают от дыма и вызывают к помощи властей самопровозглашенной республики Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Гагарская мусорная свалка горит и дымит практически постоянно. Дым накрывает часть района и иногда добирается до трассы. Горение мусора на свалке опасно тем, что загрязняет среду ядом диоксином, который выделяется при горении пластика. Неизвестно, как отразилось многолетнее горение свалки на качестве воздуха, почвы и воды. Исследования на содержание диоксина специалисты не проводят. Жители района беспокоят состояние экологической среды, что особенно актуально, так как здесь отдыхает большинство туристов, и курортные объекты находятся в непосредственной близости от мусорной свалки. Житель Пицунды, гидроинженер Александр Цеховой, давно занимается проблемой мусорных свалок в Абхазии. Он так описывает ситуацию.
Гагарская свалка в июле горела на половине площади довольно интенсивно. Сейчас свалка горит полной площадью, лесом дымом, высота дыма, ну, когда ветра нет, то метров 100. И этим дымом заполнено Алахадзе наполовину, и при смене ветра заполняется Псахара. Прям видно дома в дыму, видно трассы главной и с дороги на Пицунду от поворота. По этой дороге на Пицунду в самих Алахадзах приходится при езде закрывать окна в машине, потому что дышать нечем. Вот такая обстановка.
Александр Цеховой рассказывает о том, что надо сделать, чтобы прекратить горение, и о том, как администрация с ним борется.
Засыпать всю свалку грунтом полметра. Тогда она гореть перестанет. После этого даже можно опять сыпать мусор, отходы и так далее. Но без засыпки ничего не выйдет. Год назад свалку потушили временно. И она даже несколько месяцев не горела. Вызвали МЧС из России вертолет, который возил морскую воду в большом резервуаре и выливал на свалку. Довольно долго он летал туда-сюда. Вообще свалку удалось потушить. Но потушили, очевидно, как всегда, верхний слой, а горела свалка на полную глубину. И когда верхний слой опять подсох и снова снизу загорелся...
Ситуацию прокомментировал и начальник управления городского хозяйства города Гагры Вилон Бения. Он говорит о том, что администрация Гагрского района за полгода уже раз 10 тушила возгорание на свалке. Имеют место и самовозгорание, и умышленные поджоги. Территория свалки составляет 36 гектаров. Она не огорожена, а сторожа контролируют только въезд и выезд машин с мусором. Вилон Бини рассказал, какие предпринимаются меры для борьбы с горением мусора.
Что мы можем делать? Его заливать водой не получается, и возможностей таких нет в данное время. Мы нанимаем технику, засыпаем, глушим, тушим землей. Что с этой свалкой у нас каждый месяц два раза проблемы. Последний раз, когда мы 8 дней работали, в пятницу закончили, один экскаватор, 4 машины, вот каждая машина делала по 35 рейсов. Два экскаватора у нас работали. Около 400 машин, наверное, я не ошибаюсь.
Перспектив у Гагарской свалки, по его мнению, нет. Решение проблемы нельзя все время откладывать. И к этому должна подключиться центральная власть.
Наверное, придется все равно республике обеспокоиться и загонять сюда специалистов. Потому что вы, извините, сегодня Афон, Гудаута и весь Гагарский район, мы все пользуемся Гагарской свалкой. То, что мы трамбуем, его засыпаем, там собираться могут, говорят, газы. Когда в моменте она уходит вниз, бывает она 3-4 метра под землей, ну то есть под этой свалкой внизу-снизу горит. Наша свалка 60-70 лет тому назад полигон этот открыли. Тогда, естественно, лет 70 тому назад, наверное, на этой территории всего 13 домов было. А сегодня население разрастается. На этой территории уже сейчас, по крайней мере, метров 300-400 гостиницы, дома построили. Тогда, наверное, такого расчета не было. Поэтому сегодня уже становится она проблемой.
Бенни уверяет, что с пятницы серьезного задымления нет, так как основной очаг горения ликвидирован. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Понедельник – день блога Зиды Чайни. Она считает, что активизация российско-абхазского военного сотрудничества – это часть обострившегося геополитического противостояния США в регионе.
22 сентября президент России Владимир Путин поручил своему правительству подписать соглашение о финансировании расходов, направленных на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Новость сначала не привлекла моего внимания, техническая информация, судьба которой быть зафиксированной в новостной ленте. СМИ постоянно сообщают о переговорах силовиков и дипломатов, связанных с модернизацией армии Абхазии. Однако интерес к новости не только в Абхазии, но и за ее пределами, все-таки заставил меня заинтересоваться темой. Так, в августе нынешнего года в Москве министры обороны Абхазии и России генералы Кишмария и Шойгу подписали соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Республики Абхазия. Наши вооруженные силы должны соответствовать уровню современных вызовов и угроз. На это нацелено подписанное в августе этого года главами оборонных ведомств Абхазии и России соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Республики Абхазия, сказал президент Абхазии, главнокомандующий вооруженными силами Рауль Хаджиба, выступая перед военнослужащими абхазской армии. 12 сентября глава российского правительства Дмитрий Медведев одобрил подписанное соглашение, и спустя 10 дней после этого президент России поручил правительству профинансировать модернизацию абхазской армии. Современное вооружение, унификация стандартов военного управления, материально-техническое обеспечение и социальные гарантии военнослужащих. Все то, что есть в рамочном договоре о стратегическом партнерстве. Объяснить столь живой интерес к этой текучке я поначалу смогла только тем, что как моим коллегам, так и зрителям-читателям надоела выборная тематика, и они решили поговорить о важном и вечном – о безопасности или обороноспособности страны. Тем более, что уже на этой неделе в стране начнут отмечать День Победы в грузино-абхазской войне. 27 сентября – День освобождения столицы Абхазии Сухума от оккупационных войск Грузии, и 30 сентября – освобождение всей Абхазии, кроме Кадорского ущелья, которое оставалось в юрисдикции Грузии до 2008 года. Но разглядывая поручение российского президента, я обратила внимание, что подписано оно в выходной, в воскресный день 22 сентября. С чем связана такая поспешность? Я предположила, что ее мог бы объяснить договор о стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией, в котором были обозначены сроки, отведенные на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Действительно оказалось, что модернизация опоздала на несколько лет. Согласно рамочному договору, подписанному в 2014 году, на модернизацию вооруженных сил Абхазии отводится не более 3 лет. Для достижения оперативной совместимости вооруженных сил Республики Абхазия с вооруженными силами Российской Федерации договаривающиеся стороны обязуются провести не позднее 3 лет со дня вступления в силу настоящего договора модернизацию вооруженных сил Республики Абхазия, в том числе поэтапную унификацию стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольства и социальных гарантий военнослужащих, а также совместно организовать подготовку вооруженных сил Республики Абхазия и оснащение вооруженных сил Республики Абхазия современными видами вооружения, говорится в договоре. Для достижения совместимости сразу после подписания договора не позднее 6 месяцев необходимо было подписать соглашение о финансировании расходов, связанных с модернизацией абхазской армии. Однако стороны проявили удивительную нерасторопность, и только в 2016 году Госдума России ратифицировала соглашение России и Абхазии об объединенной группировке войск. То есть, как ни крути, получается, что спешности теперь уже никакой не было. Все равно реализовать договорные обязательства стороны не сумели в обозначенные сроки. Значит, искать причину такой стремительности надо не внутри того, а во внешних событиях, которые вынуждают Россию и Абхазию срочно вернуться к вопросу формирования общего пространства по обороне и безопасности, то есть к созданию объединенной российско-абхазской армии, которой в случае войны будет командовать российский генерал. Предположу, что это ответ России на ускоренное подписание военного договора Грузии с Соединенными Штатами Америки и открытие пунктов совместной безопасности, о чем недавно сообщил теперь уже бывший министр обороны Грузии, Ливан и Зория. Похоже, что Абхазия и Грузия реально превращаются в зону противостояния России и США. С чем я и поздравляю две независимые друг от друга страны. Специально для их Кавказа и Зидачания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуме 8:30 вечера. Время региональный выпуск новостей в студии Кети Бочаришвили.
стартовал очередной второй по счету этап встречи экспертной правительственной комиссии Грузии и Азербайджана по демаркации и делимитации общей границы, говорится в сообщении грузинского внешнеполитического ведомства. Первая встреча экспертов состоялась с 19 по 23 августа. Тогда специалисты осмотрели территории в селе Вахтангиси и монастырского комплекса Давид-Гареджи. Результаты работы были направлены председателем комиссии для дальнейшего рассмотрения, напоминают новости Грузии. Как отмечено в сообщении на сайте МИД, в ходе второй встречи эксперты комиссии двух стран осмотрят и проведут геодезические измерительные работы на оставшихся участках грузино-азербайджанской границы, в том числе на территории села Эрисимеди. Точная дата проведения комиссии будет согласована между сторонами с помощью дипломатических каналов. У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью в 446 километров. Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году, но долгое время не работала. Соглашение о финансировании России расходов на модернизацию вооруженных сил самопровозглашенной Республики Абхазия позволит в том числе оснастить абхазскую армию современными видами вооружения. Об этом сообщил начальник пресс-службы Минобороны Республики Рулан Джоджуа, передают РИА Новости. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию абхазских вооруженных сил. В августе министр обороны России Сергей Шойгу со своим абхазским коллегой Мирабом Кишмария подписали проект соглашения о развитии военно-технического сотрудничества и проведении модернизации вооружения абхазской армии. Россия после пятидневной войны 26 августа 2008 года признала суверенитет Схинвали и Сухуми и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 миллиардов рублей. Совместное учение «Кавказский орел-2019» сил специального назначения Грузии, Азербайджана и Турции стартовали сегодня в Баку. Трехстороннее учение завершатся 1 октября, передают Грузия онлайн. В соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, в Баку начались совместные учения сил специального назначения. В ходе учений будут выполняться задачи по уничтожению условной цели с использованием воздушных компонентов, освобождению заложников, эвакуация раненых и другие задания, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кетти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Провести ряд изменений в Трудовом кодексе предлагает депутат грузинского парламента правящей партии Дмитрий Цкетишвили. Несмотря на то, что инициатива пока фактически находится на стадии разработки, она уже вызвала много споров. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Сколько часов в неделю человек должен проводить на работе? На сегодняшний день в условиях отсутствия каких-либо ограничений сколько угодно, вернее столько, сколько решит наниматель. Инициатива, о которой сейчас идет речь, предлагает ввести определенный лимит. Это 40 плюс 8 часов, где 40 – это максимальное количество основных часов работы, а 8 – сверхурочных. Эта задумка была воспринята неоднозначно. Появились вопросы. Что, если человек согласен и хочет работать больше? Что делать тем, кто занимается интеллектуальным трудом и не придерживается строгих временных ограничений? И, наконец, значит ли это, что устроиться на вторую работу при желании человек уже не сможет? По словам автора инициативы Дмитрия Цкетишвили, этот пункт будет работать на трудоустроенного, а не против него. Другими словами, воспользоваться своим правом на 8-часовой рабочий день человек сможет в том случае, если сам этого захочет. Здесь, по большей части, речь идет о людях, к примеру, работающих в сфере обслуживания, которым порой приходится работать до 70 часов в неделю.
Создается стандарт, что следует считать нормированным графиком, что сверхурочным. Если человек хочет работать больше, нет никакой проблемы. Он может работать, где захочет и сколько захочет. Но если у него возникнут проблемы с нанимателем, который будет требовать от служащего работать сверхурочно, то теперь никто не сможет уволить сотрудника из-за того, что он отказался проработать 12 часов. Появляется законная гарантия защиты. Согласно инициативе, человеку, если его все-таки выгонят с работы, не придется идти в суд. Будет механизм незамедлительного реагирования в виде инспекции труда. В суде каждое такое дело заканчивается победой работника. Но это очень длительный процесс.
Проблема этой инициативы в том, что она устанавливает более высокие стандарты, нежели те, что указаны в директивах Евросоюза, говорит исполнительный директор Ассоциации бизнеса Грузии Леван Вебхуадзе. В пакете изменений, который пока не является законченной версией законопроекта, есть ряд аспектов, содержащих серьезные риски, считает он. К примеру, право на социальную забастовку. Что оно предусматривает? Любой забастовке, согласно действующему законодательству, предшествует подготовительный период. Работники должны предупредить нанимателя о намерении, пройти процесс медиации и прочее. А солидарная забастовка – это право работников других организаций выразить свою поддержку бастующим и также прибегнуть к этой мере без какого-либо предупреждения. Так, к слову, в ходе одной из последних забастовок шахтеров, в чья тура поступили представители ряда сфер и тем самым нарушили закон. Если право на солидарную забастовку будет прописано в окончательной версии законопроекта, а потом и поддержано парламентом, нарушением это быть перестанет. И именно в этом видит определенные риски исполнительный директор Ассоциации бизнеса Грузии Леван Вебхуадзе.
Я думаю, что это может таить опасность в политическом ключе. Все мы хорошо знаем, что перед выборами эта норма может быть использована немного иначе, и страна может оказаться перед серьезными рисками. Я полагаю, что с такими нормами мы должны быть осторожны. В целом, по ряду пунктов инициативы мы видим потенциальные риски. Но, возможно, мы ошибаемся, а, возможно, авторы. Давайте сойдемся на том, что эти риски, недостатки или же какие-то позитивные аспекты, которые могут быть у этой инициативы, все это нужно оценить по определенному стандарту. Это стандарт Евросоюза, РИА, оценка регулирующего воздействия, документ, который должен показать, какая выгода будет для общества после принятия этого законопроекта. Ведь для кого-то он принесет пользу, а кому-то придется заплатить определенную цену. Поэтому следует установить, будет от него положительный или отрицательный нетто-прибыль.
Сказал Леван Вебхуадзе, «Эхо Кавказа». Центр по изучению и мониторингу прав человека, активно занимающийся темой труда, на данном этапе детальную оценку инициативе не дает. Это будет сделано чуть позже, заявляют там. Впрочем, поддержку начинанию НПО уже выразила.
EMC поддерживает идею создания в сфере труда таких материальных и институционных стандартов, которые защитят людей от эксплуатации недостойного труда. Проведение гуманной и социальной политики труда нуждается в введении дополнительных регуляций, в том числе в вопросе сверхурочного труда и его оплаты, определения размера минимальной зарплаты, создания эффективных институционных механизмов для эффективного мониторинга условий труда. EMC надеется, что инициированный процесс будет поддержан парламентом и правительством, и реальное улучшение законодательства в сфере труда станет возможным.
Сказано в заявлении Центра по изучению и мониторингу прав человека. Ожидается, что разработка окончательной версии законопроекта будет завершена к концу месяца. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
То, что видел. Оплачивают ли жителям Тбилиси сверхурочный труд и что бы они хотели изменить в своей работе? С таким вопросом к ним обратился Серго Бригвазе в рубрике «Голоса».
Сколько часов в день вы работаете?
Я работаю в частном секторе. Рабочий день у меня длится меньше 8 часов. У меня на работе уделяют правам трудящихся большое внимание. В этом плане я защищена. Однако не у всех так. В основном ущемляются права тех, кто работает в государственном секторе. Мои коллеги, врачи, часто жалуются, что им приходится работать больше 8 часов в день. Естественно, им не платят сверхурочные. Мало кто вообще обращает внимание на их права. А если они жалуются на это, им просто предлагают уволиться. А вообще, рабочие часы и зарплата в государственном секторе зависят от твоих политических взглядов.
Стоит задуматься о том, чтобы изменить что-то в Трудовом кодексе. Моя дочь работала консультантом в маркете 8 часов в день, а зарплата у нее была 300 лари. Она просто подрабатывала во время каникул. А вы представляете, что есть люди, которые живут на такую зарплату? Я вот тоже работаю. На одной работе получаю в несколько раз больше этой суммы, и еще приходится работать на второй, поскольку я считаю, что все равно получаю мало.
У меня дочь работает допоздна, дольше 8 часов. Сама я уже не работаю. В моей молодости платили сверхурочные, бывало, даже в размере самой зарплаты доплачивали. А сейчас абсолютно ничего не платят. Получается, что моя дочь работает бесплатно. Отпуск у нее тоже очень короткий. В общем, отдыхает очень мало. Я бы сказала, что права трудящихся у нас, в Грузии, совершенно не защищены. И уволиться не получается, ведь в стране безработица. Вот и не хотят потерять работу. Дочь моя уходит на работу утром, а возвращается не раньше 11 часов.
Я слышал, что в трудовое законодательство планируют внести изменения. Конечно, хорошо, если теперь по закону работодателям придется платить сотрудникам за сверхурочные часы, как во всех цивилизованных странах мира. Но, в принципе, я и сейчас не могу пожаловаться, не работая больше 8 часов в день. Раньше на разных работах бывали такие случаи, однако мне на следующий день позволяли взять выходной. Думаю, это выгодное предложение. В общем, в моем случае никакой несправедливости не бывало.
Я думаю, в Грузии совершенно не защищены права рабочих. К примеру, люди, которые работают на строительстве дорог, в развитых странах мира получают высокую зарплату. Иногда им приходится работать намного дольше, чем 8 часов, и за это они получают дополнительный оклад. Так со всеми, кто занимается физическим трудом. В Грузии на это внимания не обращают, условия ужасные, зарплаты низкие и так далее.
У меня ненормированный рабочий график. Всю жизнь так работаю. Получаю зарплату и не жалуюсь, но я так привык. А насколько это нормально для других, я не знаю. Многие мои друзья работают в зарубежных компаниях, там всегда хорошая зарплата, платят за сверхурочную работу. Достаточно длинные отпуска у них. У наших же это не работает.
Сергей Брегладзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наряду с решением Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия, отказавшего 20 сентября в гражданском иске бывшему кандидату в президенты Алхасу Квицине, который оспаривает объявленные результаты выборов, в абхазском обществе активно обсуждают подробности его личной встречи с президентом Ролем Хаджимба. О них, а также о полемике сторонников действующей власти с проходящим курс лечения в Германии оппозиционером Асланом Бжани рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В абхазском интернет-сообществе продолжается бурное обсуждение вынесенного Верховным судом Абхазии отказа в административном иске бывшего кандидата в президенты Алхаса Квицине. И параллельно этому развернулось обсуждение деталей состоявшейся после второго тура выборов личной встречи Рауля Хаджимба и Алхаса Квицине. Я уже рассказывал о начале этого обмена эпистолами и публичными высказываниями на «Эхе Кавказа» 19 сентября в публикации «Абхазия. Время меморандумов и заявлений». Но на этом дело не закончилось. В пятницу 20 сентября в интервью медиаклубу «Абсны Яхья» Алхас Квицине сказал, что у него нет обыкновения делать достоянием общественности конфиденциальные разговоры между двумя людьми, но вынужден пролить свет на некоторые моменты их встречи с Раулем Хаджимбом после заявлений последнего, который тот сделал 19 сентября. По его словам, сама встреча состоялась не по просьбе представителей фамилии Квициня, а по инициативе Хаджимба, который до этого встречался с представителями этой фамилии. О просьбе Рауля Хаджимба встретиться с ним ему сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициня. Цитата: «Я сказал, что в кабинет к Раулю Хаджимба я ходить не буду. В другом месте, пожалуйста, готов встретиться». Через минут 15 Лев Квициня перезванивает и говорит, что он выехал на дачу и ждет тебя там. Мы вместе с Львом Квициня поднялись на госдачу, где и проходила наша беседа, проинформировал Алхас Квициня. Председатель партии Амцахара подтвердил, что Рауль Хаджимба предлагал ему пост вице-премьера. Алхас Квициня также раскрыл и другие детали беседы. Цитата. Он говорит: «Допустим, новые выборы. Тогда я же с тобой все уже. Появятся другие кандидаты». Конец цитаты. Называет фамилии и имена других кандидатов. Двоих, что они пролезут. Я сказал, что не знаю их позиции в этом плане. Конец цитаты. вечером в пятницу примерно тоже прозвучало в интервью Алхаса Квициня оппозиционному журналисту Отару Лакарба, показанному по абхазскому телевидению. Вот фрагмент из него.
Есть много путей. Например, я сказал, что я 2 часа тому назад прочитал статью Инала Хашига, где он предлагает оппозиционеру Бжань, который разрабатывал реформы, быть премьером в новом правительстве и заниматься реформами в стране. Я говорю, вот этот вариант тоже можно использовать, такой же вариант. Но я не настаивал на этом, как он объяснял народу. Я предложил, если мы оба думаем о народе, есть различные пути. И привел пример того, что я прочитал. Я даже у него спросил, вы читали это? Он мне сказал, нет. Я сказал, прочтите, посмотрите. Он меня спросил, когда приедет Аслан Бжани. На что я ответил, я не знаю по состоянию его здоровья, но здоровье идет на поправку.
Между тем депутат абхазского парламента Аслан Бжани, который до своего загадочного заболевания в апреле рассматривался оппозицией как ее кандидат в президенты и находится до сих пор на лечении в Германии, сделал аудиообращение к соотечественникам. В нем, в частности, отмечается, ни один из кандидатов не набрал необходимый результат. Следовательно, никто на сегодняшний день не может именовать себя избранным президентом, кроме самозванцев. Налицо попытка незаконного удержания власти бывшим главой государства Хаджимба. Я для себя исключаю сотрудничество на любой должности с незаконным нелегитимным президентом. Конец цитаты. Пресс-служба партии Форум народного единства Абхазии не замедлила 20 сентября откликнуться в своем заявлении. К сожалению, депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия, человек, претендовавший на роль главы государства, не в первый раз демонстрирует незнание законов. Что же касается его утверждения о том, что никто себя на сегодня не может называть президентом, то хочется напомнить, что полномочия главы государства в соответствии с абхазским законодательством заканчиваются 25 сентября, если бы даже он не был вновь избран. Также констатируем, что господин Бжани не имеет морального права обращаться ко всем соотечественникам, так как, назвав Хаджимба самозванцем, он лишил значительную часть нашего общества их законного права на осознанный самостоятельный выбор. В части того, что Аслан Бжани отказывается от сотрудничества на любой должности с нынешней властью, то хотели бы заметить, что его, насколько нам известно, еще никто никуда не приглашал. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Украинский кинорежиссер, крымчанин Олег Сенцов 7 сентября вернулся в Украину в рамках первого за последние несколько лет большого обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. После этого он провел большую поездку по Украине, в частности, он побывал во Львове, где с ним встретились мои коллеги-журналисты. Творчество или общественная деятельность, что выберет Олег Сенцов после возвращения? Насколько сложно адаптироваться к реалиям жизни после 5-летнего заключения? Каким Сенцов видит будущее Крыма? Эти и другие актуальные темы обсуждают мои коллеги Катерина Некреча и Елена Римовская.
Мы, как сказала Катя, еще утром написали о том, что вы к нам придете, и один из вопросов, который нам оставили под вашей фотографией, это какой фильм, який фильм планует зняти найближчим часом? Это вопрос от Иваны Носорог. Ивановной. Да, вот давайте поговорим о «Носороге». Это фильм, который вы задумали еще до того, как вас задержали, и вы даже выиграли питчинг с ним, да? То есть вам даже были готовы дать деньги.
Мы давно его, да, конечно, придумал. Был закончен сценарий, мы с ним победили на питчинге государства Держкино, то есть которое проводит финансирование государства, победили с ним, победили на питчинге Одесского кинофестиваля, это самый крупный фестиваль в Украине, победили на питчинге в Софии, это в Софии митинг, там Софийский кинофестиваль, это самый крупнейший питчинг Восточной Европы считается, то есть как бы, ну, там серьезные такие результаты получаются, соответственно, проект был очень ожидаемый, как бы, да, и мы половину давали бюджета государству, как бы половину давали фонды иностранным, мы все деньги нашли, просто не успели их получить и начать съемочный процесс. Подготовку годичную мы провели, потому что подготовка в кино долго занимает времени, как бы я тоже обычно тщательно долго готовлю, чтобы как бы чем лучше ты подготовишься, тем лучше ты снимешь.
Олег, а со вторым вот фильмом «Носорог» было проще как-то вот найти деньги, да? Потому что с первым фильмом тогда вас еще никто не знал, а после «Гаммера» все-таки у вас уже...
Все было очень трудно, и с «Носорогом» тоже, получается, приходилось доказывать, получается, и с «Гаммером» приходилось доказывать, что я умею снимать кино, что это все-таки кино, и с «Носорогом» приходилось доказывать, как бы все это процесс пробивания, там, эта дорога легкая не была. Просто получилось, что только я вышел на какую-то высоту с «Носорогом», как бы все, уже меня признали, мне дают деньги, и тут у нас произошли такие изменения в стране, и все перевернулось. Но сейчас, как бы, по-прежнему, как бы, подтверждено, что мне помогут с финансированием, как бы, то есть проект будет, я надеюсь, все-таки сделан, потому что я к нему не остыл.
Пишут наши слушатели под трансляцией, что очень рады, что вы на свободе, передают вам пожелания здоровья и удачи.
А я хотела так, если можно, по поводу вашей первой ленты, по поводу фильма «Гаммер», узнать у вас, все-таки в главном герое сколько, есть ли там Олег Сенцов?
В любом фильме настоящем, авторском, есть много от режиссера, потому что любой настоящий режиссер, автор, он снимает всегда про себя в призме какой-то истории, в призме какой-то ситуации. Вот если бы я был вот другим человеком, у меня была бы другая жизнь, сложилась так, я жил бы так, как бы я себя вел, как бы, да, то есть это накладывается. Это есть в «Гаммере», это есть в «Носороге», это будет в «Кае», еще один мой фильм, как бы, и во всех остальных. То есть ты всегда снимаешь про себя, просто как бы, ну, всегда немножко по-разному.
Купите книгу, она смешная тоже. Наверняка много вас.
Везде меня, потому что рассказы, они автобиографичные, да, абсолютно. Я писал как есть, просто, да, ну, как вот помнил, понятное дело, что там есть все-таки литература, получается, да, а не протокол. Поэтому ты как бы определенный угол зрения получается, да, как на фотографии, да, можно прийти сфотографироваться на паспорт, да, можно немножко по-другому встать. Это же тоже вы. Просто можно показать более красиво, вот и все.
У нас есть телефонный звоночек. Нам говорят, что из Крыма. Пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь и ваш вопрос или комментарий.
Наденьте наушники, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. У меня вопрос к господину Сенцову, как крымчанина. Вот, судя по всему, его 5-летнее заточение его не сломило. Следовательно, можно ожидать, что он продолжит свою борьбу с Россией. Вопрос. И какая у него форма борьбы? По-прежнему терроризм или выбрать другие формы борьбы с Россией? Типа за ответ.
Угу. Добрый вечер. Ну, во-первых, я не борюсь с Россией, я борюсь с путинским режимом. Это не одно и то же, как бы не нужно эти вещи путать. По поводу терроризма, как бы, ну, я обвинялся в этом, как бы, да, но если бы это были реальные какие-то преступления, как бы реально какие-то пострадавшие, что-то было как бы похоже на правду, то есть никто бы меня за меня не боролся всем миром, никто бы меня не отдал. Это вы должны понимать, как бы, да, что есть официальные обвинения, да, за которые держалось российское руководство, и реальная жизнь, это не имеет ничего общего между собой. Под формой борьба я говорил, что это в целом работа, борьба по противодействию путинского режима, который хочет по-прежнему поработить Украину. Это прекращение войны на Донбассе, возвращение наших пленных, возвращение Крыма. То есть эти вещи, за которые должен бороться любой украинец. И это не означает, что надо пойти куда-то взрывать. Как бы, то есть нет, ну, не то.
8-800-10-06-926, номер телефона нашей студии, звонки бесплатные для жителей Крыма. Но на самом деле слушатель сказал еще и про терроризм, в этом вас обвиняла российская власть, российское следствие, российский суд, и нужно понимать, что российский телевизор, также, который распространен в Крыму, так это сформулирую, ну, он также рассказывал об Олеге Сенцове как о террористе, и я просто о том, что такие звонки и такие комментарии, учитывая, что мы вещаем на Крым от разной аудитории, они также могут звучать. Ну и если мне Елена позволит, я бы еще хотела немного спросить по поводу творчества, по поводу «Гаммера» в том числе. Вы снимали очень этот фильм такой небольшой компании, скажем так, да, и все работали, как вы говорили, что просто бюджет в 20 тысяч, ваши личные деньги, 20 тысяч долларов пошли на бутерброды, на перевозки и на прочее. Вот, актеры это были обычные люди, и вот режиссерская группа, вы были режиссером, сценаристом, продюсером. Вот та команда, 5 человек у вас было.
5 человек это было костяк, плюс волонтеры, которые периодически на всяких съемках были дополнительные.
Помогали.
Как бы, да, то есть там иногда нужны были гримеры, иногда нужны были парикмахеры, кто-то еще, как бы, да. Но опять же, это небольшая, как бы. 5 человек это удобно, это помещается в машину.
Можно вот так всех
взять. А весь съемочный инвентарь помещается в багажник. Есть фотография, да, где мы 5 человек и сидим на бревне. Между нами все барахло, которое вот было в машине. Я специально прошли 300 метров, и ради фотографии мы все вытащили из этого багажника, чтобы сделать этот снимок, потому что он исторический. То есть вот этой компанией мы сделали этот фильм.
Вы таким составом хотите еще и готовы еще снимать кино?
Это было из-за необходимости экономить бюджет. Да, то есть короткометражный фильм у нас было 15 человек, как бы, да, то есть такая тоже небольшая группа, да. То есть обычно стандартные 30-45, как бы, да. Поэтому я хочу снимать нормальной группой, как бы, чтобы ничего не отвлекало, чтобы не занимался всякой ненужными попутными вещами, как бы, чтобы у меня был бюджет, соответствующий моим задумкам. Я мог реализовываться спокойно, полностью посвятив себя творчеству, а не каким-то другим моментам.
У нас пишет комментатор под YouTube-трансляцией. Очень хочется, чтобы Олег остался независимым режиссером от олигархов. Они сейчас, наверное, стали в очередь к нему со своими деньгами. Стали в очередь к вам олигархи со своими деньгами?
Слава богу, нет.
Никто не обращался. Вот, ну, собственно, давайте, если уже про олигархов, мы можем вспомнить ваше выступление, яркое выступление, которое транслировали, по-моему, все новостные каналы в Украине на форуме Ялтинской стратегии ЕС, когда это форум переселенец, можно так сказать, да, потому что он крайний раз прошел в Крыму в 2013 году, после этого проходит в Киеве. Там не президент Украины открывал это мероприятие, а Олег Сенцов. Вот каким было, как происходило это предложение, и почему вы согласились, учитывая, что Виктор Пинчук один из олигархов украинских?
Ну, мне с первого дня там мои друзья, как бы, хорошие люди, которым я доверяю, говорили про этот форум, нужно пойти. Я говорю, я не хочу никуда идти, как бы, типа, такие официальные мероприятия, я их не очень люблю. Но они, это надо, как бы, и мне пять дней про это все говорили, как бы, в конце концов, связались с моими организаторами, как бы, да, которые сказали, что вот мы очень хотим, чтобы ты пришел. И вот возможность выступить перед президентом и сказать все, что ты хочешь. Я сказал, ну, окей, тогда я пойду. Я пришел и сказал, что я хотел.
Но судя по тому, как вы лаконичны, вам это не очень приятно, да, эти публичные выступления?
Я не публичная личность, поэтому я не люблю, как бы, там, все это. Это не для меня. Я их не боюсь, как бы, и интервью я не боюсь, и фотографироваться я не боюсь, сниматься я не боюсь. Я вообще, как бы, ну, таких вещей
ничего
не боюсь.
Ничего не боитесь.
Да, ну, пусть так будет. Просто есть вещи, которые тебе нравятся, есть вещи, которые тебе необходимо делать.
То есть вы это воспринимаете как то, что в чем есть сейчас необходимость?
Конечно. Необходимость сказать про то, что я сказал, я буду делать дальше это говорить. Я вот только что в интервью, как бы вот час назад вашим коллегам, да, говорил, что если надо будет, я Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек.
То есть это будут площадки для того, чтобы напоминать о том, что есть еще политузники Кремля в России, украинские?
В узком смысле этого слова, а более широком вообще в целом про это противостояние. Потому что вы должны понимать, что проблема не в пленных, а проблема в том, что пленные существуют из-за того, что нас напали. То есть есть конкретный вопрос пленных и более широкий вопрос по агрессии против нас. Без агрессии не было бы пленных. Пленных решим, как сказал Джамилев, как бы возьмут еще сколько надо, и сотню, и две. То есть это как, ну, протекшая вода, нужно чинить кран, как бы, да, и это большая проблема, как бы, которую тоже нужно о ней говорить.
А вы же недавно были на встрече в Меджлисе крымско-татарского народа. А что это была за встреча, что вы обсуждали, с кем встреча была?
Это было просто знакомство, я даже не знал, что будет такая официальная, потому что я, как бы, ну, познакомился с Ильмией Умеровым, он поддерживал маму, когда еще был в Крыму, как бы, да, и у них, как бы, был семейный такой контакт, получается. Вот он, мы с ним тоже встретились, просто познакомиться, он, как бы, тяжело ему сейчас по здоровью, но он держится, молодец, очень бодрый, очень духовитый, как бы, да, и он говорит, вот хотят наши ребята с нами познакомиться, да, и я хотел познакомиться и с Чингозом, я тоже про него много слышал, он тоже очень мужественный человек, как бы, да, 4 года он сидел тоже в тяжелых условиях, и с Мустафой Джамилевым это, как бы, ну, легенда, диссидентство, сопротивление, как бы, да, это пример для многих. Для меня в том числе, поэтому мне было интересно пообщаться с ним, познакомиться. Но они сделали чуть-чуть более следующий официальный, но там просто было общение такое, знакомство, как бы все, не более того. Это я уже говорил тоже, что я много таких различных встреч провожу, как бы просто я их не афиширую, а если люди их афишируют, ну что поделать, ничего страшного там тоже нет, и там нет ничего там.
Это был фрагмент большого интервью с Олегом Сенцовым, которое вели мои коллеги с Крым Реалии Катерина Некреча и Елена Римовская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.